Я просто буду меньше тратить, потому что я вдруг стану меньше есть.
И дальше пришли ученые и сказали, что вот есть такая теория, давайте мы людей подтолкнем.
Бонусы получать тяжело, но тратить очень приятно.
А как же сахар и гречка?
Хотите ли вы всегда иметь какую-то наличность в кошельке?
Это на самом деле где-то понятно между строк, но я хочу прямо это произнести. Горшочек пари. Привет! Вы слушаете специальный третий сезон подкаста о финансовой грамотности «Горшочек вари». В нем мы пробуем разобраться, как же принимать финансовые решения в это непростое сегодня, чтобы завтра стало лучше. Меня зовут Александр Ковтун, и сегодня мы вернемся к вопросу о том, что происходит с нашим потребительским поведением, и будем разбираться, почему мы покупаем больше в стрессовых ситуациях и что нам со всем этим делать. А поможет нам в этом наш гость Дмитрий Завиша, директор по маркетингу программы «Сбер Спасибо». Дмитрий, здравствуйте, рад приветствовать вас в нашем подкасте.
Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пригласили.
Я предлагаю не откладывать надолго и сразу с места в карьер. Программа «Сбер Спасибо», как наверняка наши слушатели знают, позволяет накапливать бонусы «Спасибо» при расходах по карте Сбера у партнеров и тратить их затем там же, ну и, в общем, экономить. Ну и я понимаю, что у вас в Сбер Спасибо собирается какая-то некая общая картина о потребительском поведении, о предпочтении клиентов, и вы ее видите, это так?
Естественно, это так, как программа лояльности самого большого банка в нашей стране. Мы видим самый большой объем данных, да, о покупательских транзакциях, о покупательском поведении, об его изменении, о каких-то трендах, которые в нем наблюдаются.
Отлично. Это то, что нам нужно именно для нашего сегодняшнего выпуска. Как оно поменялось? Что произошло с ним в последние 2 месяца?
Мне лично кажется, что в ближайшем будущем мы перестанем мерить тренды сроками месячными, будем мерить их сроками недельными, потому что ситуация динамическая, и, конечно, тут сравнивать первую половину марта можно уже там со второй половиной марта. И мы явно наблюдаем два таких основных больших тренда. Первое – это большое вовлечение пользователей сначала в траты. Люди побежали покупать все, что может подорожать, все, что может изменить свою цену, все, что может внезапно там тем или иным образом закончиться, по их мнению, да. Сейчас мы видим явный тренд на накопление, явный тренд на сохранение средств, на то, что люди предпочитают теперь уже такие инструменты, как вклады, которые долгое время были там менее востребованы, да, какой-то вот инструментарий к более рациональному взаимодействию со своими денежными средствами.
Получается, что мы переходим на такое более краткосрочное планирование, и вот вначале все бросились тратить, а потом остановились. А с чем была, наверное, связана вот эта вот остановка? Закончились деньги или поменялись приоритеты?
Я бы сказал, что в каждом моменте, когда происходит некая ситуация, отличная от обычной, клиенты программы нашей всегда реагируют примерно одним образом. Сначала в период неопределенности. Это очень эмоциональный период, это период каких-то таких спорадических больших трат, внимания накоплений каких-то, ну вот какое-то поведение, которое больше про эмоциональное. Как только ситуация более-менее успокаивается, так или иначе в ней появляется некая прозрачность, это приводит к тому, что люди начинают рационально мыслить.
Какие были покупки вот в этом, скажем, наверное, таком паническом поведении? Что было востребовано? Может быть, у вас есть такие данные?
Естественно, как и в любых ситуациях, связанных с валютным курсом, в первую очередь это весь импортный товар, в котором потребители подразумевают скорый рост цены. Вот. Обычно это всегда электроника, обычно это всегда импортные комплектующие там, для автомобилей, вещи, которые связаны с каким-то импортом. Ситуацию с сахаром всегда хочется покомментировать. Всегда
да, вот я только хотел спросить, а как же сахар и гречка?
Ну, мы здесь должны понимать, что ритейлеры, да, и продавцы, которые формируют рынок, они определенным образом склонны к тому, чтобы стимулировать вот такой иррациональный эмоциональный спрос на какие-то либо товары. Если в пандемию это стало гречка, там, туалетная бумага, то в этот раз это сахар.
А вообще такое поведение наверняка это нерациональное поведение, да? Или все-таки в нем есть что-то? Вот, например, сориентироваться сразу на импортные продукты или на то, что содержит какую-то импортную компоненту. В этом вроде бы есть какая-то доля здравого смысла.
Безусловно, да. Но здесь всегда нужно смотреть на объем этого потребления. Кажется хорошей идеей купить один телефон, который собирались купить, и там откладывали какие-то деньги. Но кажется не очень хорошей идеей купить три телефона, инвестировав в них все свои накопления, да, там и так далее. То же самое касаемо мелких каких-то продуктов, ну давайте про тот же сахар говорить. Чтобы ответить на вопрос, эмоциональное или рациональное это поведение, надо для себя понять, что делать с 10 килограммами сахара. Но, конечно, когда это происходит вот такое валовое смятение с полок, ну, это всегда про эмоции.
Да, я тут абсолютно соглашусь. Получается, что важно осознавать, для чего это решение мы принимаем, да, что мы с этим будем делать. А почему в целом люди в стрессовых ситуациях склонны много покупать, много тратить?
Я, поскольку очень много в своей деятельности взаимодействую с разными целевыми аудиториями, мне не очень нравится в этом смысле обобщение, что люди склонны покупать, потому что разные люди склонны покупать разное. Кто-то, соответственно, смотрит брендовую одежду, кто-то сахар скупает, кто-то спички, у каждого какая-то своя логика происходит. Но в основном я думаю, что у нас есть некая историческая память, она, безусловно, еще в нас жива, я сам застал там какие-то голодные годы 90-е, будучи ребенком, когда действительно нечего было купить, потому что в магазинах не было ничего практически. И мы подсознательно, видимо, ждем этого ужаса, что вот в какой-то момент ничего не будет, а у меня дома что-то есть. Постоянно эта история с тем, что нам хочется накапливать, нам хочется что-то иметь под рукой. И это, конечно, если смотреть на тренды, я думаю, в долгую приведет к краху подписочной модели.
Интересно.
С точки зрения сервисов, например, и так далее. Потому что иметь что-то в собственности всегда надежнее, чем иметь что-то в аренде.
Ну да, это, кстати, интересная мысль, особенно учитывая тренд, который был последние годы, складывался на то, что наоборот, люди старались все больше разных вещей брать в аренду, а не иметь. И тут столкнулись с новой реальностью. А учитывая эту историческую память, вообще в целом, наверное, неплохая идея все-таки что-то иметь, какой-то запас минимальный, чего-то, и этим чем-то располагать вот на случай какой-то кризисной ситуации. Вы согласитесь с этим?
Для меня иметь какой-то запас – это все равно, что хотите ли вы всегда иметь какую-то наличность в кошельке. Наверное, да, для того, чтобы решить задачи, которые вы решаете обычно с помощью наличности. Это там чаевые могут быть, это какая-то мелкая трата на рынке условном, да, где малое проникновение инструментов платежей. Здесь, думаю, что также надо смотреть на вещи. То есть какой-то нужный запас иметь хорошо. Вопрос в том, что это за запас и какие именно вещи, либо финансы, да, и как вы хотите их хранить.
И сколько в нем конкретно килограммов сахара и гречки, да?
И как вы планируете использовать сахар этот потом?
Хорошо, а что тогда в этой модели реагирования на ситуацию, когда вот что-то произошло, люди бросились с помощью денег решать какие-то вопросы, там, закупаться и так далее, что в этой модели поведения можно было бы изменить? Как можно было бы ее повернуть, чтобы сделать лучше? Потребители, частные инвесторы, что им нужно сделать, чтобы в этой стрессовой ситуации, скажем так, сгладить какие-то эмоциональные решения, может быть, в чем-то неправильные, панические?
Для меня ответ на вопрос, как справиться с эмоциями, всегда лежит в одном довольно простом правиле – надо подключить голову. Как только ты задашь себе вопрос, зачем же я хочу купить 10 кило сахара, это будет первым этапом подключения головы. Возможно, будет ответ, потому что я хочу сварить очень много варенья и боюсь, что без сахара это не получится. Это кажется довольно рациональным подходом. То же самое касается инвестиций. Я хочу, не знаю, переложить все деньги в валюту. Для чего? Как только будет ответ на этот вопрос, ты сможешь выбрать правильную стратегию своего поведения. Думаю, что где-то здесь в области головы лежит ответ.
Получается, тогда мы говорим о том, что нам нужно научиться вместо эмоциональных решений принимать рациональные решения, то есть за счет головы. Кстати, вот этот лозунг «включить голову» схож с названием нашего проекта «Горшочек вари», если так подумать об этом. Но сложно это делать вот в условиях неопределенности. Может быть, есть какие-то, я не знаю, рекомендации, какие-то, может быть, проверенные истории. Что нам нужно делать, когда у нас есть эта неопределенность повышенная, и нам нужно все-таки какие-то решения принимать?
Это правда, я только хочу один дисклеймер озвучить, что управлять эмоциями не равно быть безэмоциональным. И как только ты начинаешь челленджить себя на то, что я хочу принимать только рациональные решения, я хочу всегда с холодной головой что-то делать, ну, дальше происходят две вещи. Либо происходит челлендж самого себя на невозможное, быть всегда с холодной головой, либо разочарование в том, что я не могу всегда быть с холодной головой. Вот, наверное, это не для меня. Я просто в очередной раз не буду думать ни о каких инструментах. Знаю, что, наверное, купить валюту – это безопасно. И, наверное, куплю валюту. Я бы сказал здесь так. Если бы сохранить деньги было простым решением, то очень большая часть финансового рынка, включая банки, да, наверное, лишилась бы работы. В целом банк и там программа лояльности банка тоже решает задачу сохранения денег. Я не хочу хранить деньги под подушкой, потому что я хочу хранить их в банке, чтобы мои деньги не просто лежали в сейфовой ячейке, а еще там лежали на вкладе и приносили мне какой-то процент. Это очень, ну, такой простой алгоритм. Дальше, если есть задача поупражняться с инструментарием, мы начинаем выбирать, какой я хочу вклад, краткосрочный, долгосрочный, считаю ли я там инфляцию, считаю ли я выгодность банка. Ну, в общем, вот про это начинаю все думать. Банки призваны помогать выбрать правильный инструмент. Эту часть ответственности, я думаю, что можно и нужно делегировать людей более профессионально.
Если я правильно понял, то прежде всего нужно себе разрешить какую-то, не то чтобы неэффективность, а скорее возможность ошибаться. Естественно, не всегда удастся принимать абсолютно продуманные, рациональные, какие-то решения все равно в чем-то будут ошибочными. И это нормально, это жизнь, к этому нужно себя подготовить через принятие. Просто сказать себе, да, это возможно, я на это готов. Окей, следом, значит, нужно, если я правильно понял, повышать свою осознанность, то есть понимать, зачем я что-то делаю. И для этого третий шаг — нужно развивать свой кругозор. То есть даже, например, чтобы понимать, там, как выбрать банк, как учесть инфляцию, начисление процентов, это уже требует некого вложения в самого себя. То есть нужно это просто знать. А для того, чтобы это знать, где-то это нужно, в общем, научиться, откуда-то эту информацию вытащить. И один из вариантов — это обратиться к профессионалам, делегировать, в общем. Правильно, да, я пока что уловил?
Звучит как практически идеальный рецепт для меня. Да, но легко говорить про осознанность, сделав какие-то шаги на этом пути, но по-другому кажется, что не работает.
А если чуть-чуть, скажем, ну, к таким бытовым примерам обратиться, вот по одному из наших прошлых выпусков мы обсуждали стратегию черри-пикинга, которая была в реальности существовавшей ранее, когда люди охотились за скидками, у них менялась структура потребления, но в среднем расходы снижались. И мы говорили о том, что, в принципе, хорошая эта идея для вот этой нашей новой реальности. И плюс ко всему стоит туда добавить какие-то рациональные решения, например, вот касающиеся того, что что-то связано с импортом может исчезнуть, что-то может сильно вырасти в цене. Давайте чуть-чуть об этом еще поговорим. Просто чтобы самих себя проверить, чтобы взглянуть на себя со стороны. То, что мы уже советовали нашим слушателям. Например, речь шла о том, что стоит обновить аптечку. Просто заглянуть и понять, чем я оттуда пользуюсь, что мне обязательно нужно, без чего я никак не смогу обойтись, и пойти вот это вот закупить. Это выглядит как рациональный подход или нет?
Это выглядит как очень рациональный подход. Обновить аптечку нужно вне зависимости от ситуации, потому что аптечка — это такое место в нашем доме, где лежит аспирин, которому лет вполне вероятно больше, чем вам. То же самое стоит сделать с холодильником, с продуктовой полкой. Посмотрите на то, что у вас там в холодильнике стоит вот на этой полке, где обычно соленья, которые чья-то мама когда-то передала, и вот вы их поставили. То же самое касается ваших финансовых инструментов, безусловно. Посмотрите, сколько у вас карт, что это за карты, какие это банки, какие по ним условия. То же самое касается ваших подписок 100%. Вы удивитесь, сколько всего в вашем каталоге подписочном, за какие сервисы вы платите, зачем вы за них платите, рационально ли вы за них платите. Потому что если вы смотрите условные там 1-2 фильма в месяц, готовы ли вы платить 700-800 рублей за какой-то премиальный пакет? Возможно, вам нужен другой. Возможно, вы единоразово будете кино покупать. Возможно, есть какие-то еще решения. Провести ревизию того, что сейчас, какую нагрузку вы несете на себе во всех смыслах. Ну, я буду говорить про финансовые смыслы. Это очень хорошая история. И это напрямую связано с одним из инсайтов, которые мы как бонусные программы имеем, что зачастую люди не знают, сколько у них бонусов, и рассказывают про впечатление, как будто ты 500 рублей нашел в кармане куртки зимней. Когда ты увидел свой бонусный баланс, посмотрел, и ты действительно на него что-то можешь купить классное. Потому что это приятная штука, и здесь даже есть возможность, скажем так, побаловать себя, купить что-то, на что там жалко, например, денег. То есть провести ревизию всего – это одно из лучших упражнений, которое можно сделать сейчас особенно. Ну и в целом я рекомендую, вне зависимости от ситуации, это делать.
Да, здорово. Это очень дельный совет. Еще, кстати, среди рекомендаций было такое задуматься о бережном отношении. Ну, мы говорили, наверное, больше о физике, то есть с точки зрения того, как я использую предметы, одежду, какие-то там гаджеты, то есть насколько я их берегу, насколько их текущий износ позволяет мне рассчитывать, что они у меня будут работать еще какое-то время. Но сейчас в ходе нашей беседы я понял, что то же самое можно сказать и про свои расходы, то есть насколько я бережно трачу деньги. И речь даже не о том, трачу ли я на то, что мне нужно или нет, это само собой, этот вопрос возникнет, наверное, и уже возник. Я бы, наверное, сакцентировал на другом. Когда я трачу деньги, получаю ли я достаточно выгоды или эффекта, который я могу получить? Те же самые бонусы или кэшбэк. Например, если я что-то могу купить и получить эти бонусы или кэшбэк, наверное, это похоже на бережные отношения. А если я это делаю, но не получаю, то тогда, наверное, это не очень похоже.
Это правда. Это похоже как раз на то, о чем мы сначала говорили, на рациональное какое-то поведение, да, и кажется странным не получать кэшбэк, если ты можешь его получить. Здесь просто нужно еще раз посмотреть на то, когда я трачу деньги, получаю ли я действительную ценность на объем этих денег. Я поясню, большое количество потребителей стало обновлять телефон каждый год. Ну, есть ли в этом действительно практический смысл? Ради чего? Если дельта качества между моделями достойная того, той дельты денег, да, которые за них заплачены? И рационально ли просто положить телефон в шкаф, да, и нужны ли они? Может быть, есть смысл сразу сдать телефон в трейд-ин. Возможно, есть смысл сразу его продать, если уж очень хочется, ну, что-то новое. То же самое касается каких-то там крупных покупок, хороший кейс с машиной. Я его приведу не потому, что призываю там кого-то сейчас покупать автомобиль, просто это очень хорошая иллюстрация того, как мы думаем и как мы относимся к тратам. Очень часто, когда кто-то предлагает купить новый автомобиль и выкатить его из салона, какая начинается беседа? Ты потеряешь сразу, как только она выкатится из салона, она будет сразу дешевле.
Процентов 20.
Да, да, да. И это формирует такой большой культурный пласт. Но на самом деле, что входит в новый автомобиль? Гарантия. Какие-то офферы от продавца с точки зрения того, что если там бесплатное ТО, например, какое-то обслуживание. В это входит беспроблемная жизнь довольно долгое время с новым автомобилем, в котором нет скрытых дефектов. Гарантия того, что с ним не производилось никаких там противоправных действий и так далее. Весь тот набор рисков, которые есть там в подержанном автомобиле. Иррациональное поведение – это понять, 20% в машине, которую я, может быть, и не буду продавать никогда. Стоит ли мое безоблачное будущее с новым автомобилем 20% к цене? Готов ли я заплатить вот эту дельту цены, а за качество, а б, если оторваться от качества, за эмоции, которые я получу? Ну, в общем, я, наверное, все вокруг одного кручусь, вокруг какого-то вопроса к себе, что я делаю и почему, чтобы потом не жалеть о том, что потратил.
Не всегда с осознанностью все хорошо, ее же нужно развивать. И вот есть такая теория, она называется теория подталкивания. Говорит она о том, что потребителей, людей, граждан, вообще всех, и компаний в том числе, иногда надо подталкивать к тому, чтобы они принимали правильные решения. И делать это не напрямую, а немножечко так, скажем, незаметно. То есть как-то вот издалека и так далее. Хороший пример. Как эта теория работает, когда в горной местности дорога достаточно узкая, водители на ней не всегда соблюдают скоростной режим, который предписан. И какое-то время власти муниципальные думали, как же с этим справиться, ставили знаки, ставили полицейские облавы и так далее, но не помогало. И дальше пришли ученые и сказали, что вот есть такая теория, давайте мы людей подтолкнем, а сделаем это просто. Мы нарисуем разделительные полосы поуже, чем обычно. Они будут чуть-чуть уже, и визуально будет казаться, что дорога стала меньше, и люди начнут сбавлять скорость просто на автопилоте, потому что им какое-то внутреннее чутье подсказывает, ага, дорога стала уже, надо скорость сбавить. И получилось, что вот таким образом, как бы не принуждая, в то же время помогли водителям принять правильное решение. И вы до этого говорили, что программа бонусов Сберспасибо и банки, и вообще в целом, наверное, государственные органы, они тоже какую-то ответственность за то, чтобы их клиенты, потребители, граждане принимали верные решения, несут. Делает ли что-то, если переходить к примерам, банк или бонусная программа вот в этом отношении? Помогает ли она как-то принимать своим клиентам верные решения?
Тут надо посмотреть на то, какую роль Сбербанк нес в проникновении эквайринга в России, в том, чтобы в каждом условно-сельском магазине появился платежный инструмент. И это очень большая многолетняя работа. Одним из пионеров, скажем, этого как раз и был Сбербанк. При этом мы как программа лояльности долго, как и все механики кэшбэка, решали же очень простую, тривиальную задачу, чтобы люди платили картой. Потому что раньше люди носили с собой просто много наличных. И именно стимулирование вот этого поведения, да, это же тоже очень рациональное поведение. Не ходить к банкомату в день зарплаты, стоя там в очереди, снимая всю зарплату, да, платить картой и получать за это бонусы. Безусловно, будет лукавством сказать, что мы не используем бонусы как маркетинговый инструмент, потому что это в целом суть программ лояльности. Дать возможность списать бонусы у партнеров, стимулируя пользоваться этими сервисами, конечно, мы делаем жизнь клиента лучше. Наверное, вот такой ответ.
Я читал в одном из телеграм-каналов популярных, что с начала года клиенты Сберспасибо уже списали порядка 13 миллиардов бонусов. Ну, то есть взяли и на что-то потратили. Наверняка это было как раз-таки в том числе связано с вот этой вот стрессовой ситуацией и поведением, когда увеличились расходы, а у меня есть еще бонусы, я потрачу их тоже. Но вот эта цифра, 13 миллиардов, начнем с нее, это много или мало вообще в целом?
Кажется, что ответ в самом вопросе – 13 миллиардов очень много. Ну, это же на самом деле связано со средними чеками бонусными и со средними бонусными остатками.
А на что потратили такую крупную сумму?
Но основное потребление у нас все так же остается в тех категориях, которые я называл в начале. Это электроника, бытовая техника. Угу. Всегда классно бонусами заплатить за нее. Я сам вот именно такой списант, да, я коплю долго, а потом покупаю что-то большое за бонусы. Есть списание ситуативное, когда на кассе в Бургер Кинге говорят о том, что у вас есть 500 бонусов, и можно в целом пообедать. Uh-huh. Ну и у нас очень большой рост по сервису Сбермаркет, потому что есть возможность покупать продукты, списывая бонусы, и это, конечно, очень-очень крутая возможность.
А много ли бонусов сгорают? Вообще бывает такое, что бонусы сгорают?
У бонусов есть срок жизни, 2 года. Uh-huh. По истечению 2 лет они сгорают. Для нас это история про то, что если человек за 2 года не смог с нами придумать, куда же их использовать, ну, кажется, что они ему и не нужны. Такой процесс есть. Он не очень большой с точки зрения доли. Он там органический, скажем так, потому что мы, как программа лояльности, коммуникационную функцию выполняем, и мы практически со всеми своими клиентами там коммуницируем с той или иной регулярностью, поэтому обычно бонусы используются по назначению.
Ну, я тогда здесь позволю себе дать такой совет нашим слушателям, те, кто пользуется этой программой. Зайдите, проверьте, сколько у вас есть бонусов, потому что мало ли вдруг вы их забыли или не знали, что они есть, и не хотелось бы, чтобы они сгорели, когда их можно потратить. Окей, а где их больше всего люди зарабатывают? То есть они тратят какие-то деньги, оттуда им приходят бонусы. Так вот, немножечко, может быть, об этой статистике. То есть где больше всего зарабатывают с этих бонусов, как вы это видите?
Тут, конечно, есть разные аудитории, которые по-разному взаимодействуют с бонусной программой, но самый большой процент, который можно заработать, это, безусловно, процент партнеров, экосистемных наших партнеров, Сбермегамаркет, Сбермаркет. При этом есть возможность комбинировать какие-то бонусные офферы, иметь какое-то карточное предложение с повышенной категорией, например, одежда, обувь, и получить и по категории много бонусов, и от партнера много бонусов. Это самая эффективная стратегия накопления. У нас есть несколько механик геймификационных. У нас можно поиграть в игры, заработать повышенный, опять же, таки процент в категориях или фиксированные бонусы. Ну, это прям тоже такой довольно сильный бонусный бустер. Есть клиенты, которые собирают чуть ли не по 10% на все. Конечно, когда у тебя там 10% от всех твоих трат тебе возвращается за месяц, ну, это всегда довольно достойная сумма, даже при небольших объемах этих трат.
Кстати, по поводу суммы. Просто когда вы сказали про 10%, я сразу вспомнил о том, что я рекомендую обычно в рамках финансовой грамотности откладывать каждый месяц хотя бы 10% от своих доходов, формировать отсюда финансовую подушку. Но я вот понял, что бонусы не отложишь. То есть бонусы — это все-таки не рубли в прямом виде, то есть это не кэшбэк. И вот мой вопрос, он, наверное, такого плана. А почему бонусы, а не кэшбэк? То есть в чем тут, наверное, какая-то идея заложена? Почему не возвращаются именно рубли, почему возвращаются бонусы?
Позволь поспорить. Это первое. Бонусы можно откладывать. Есть категории клиентов, которые копят бонусы на целевые покупки. Их сразу видно по их поведению. Они такие бонус-хантеры, скажем так. Явно участвуют в большом количестве акций и списывают там 1-2 раза в год, но на что-то очень крупное. У нас есть...
Извините, что перебью. То есть бонусы проще накопить. То есть деньги, когда появляются, их как бы раз и потратил, и не накопил. А бонус, получается, сразу, может быть, и не потратишь, но зато и накопить проще выходит, да?
Да. Есть, кажется, такой небольшой инсайт. Кэшбэк легко получать, но неприятно тратить. Бонусы получать тяжело, но тратить очень приятно. Эмоциональная связка с бонусами сильнее, чем с деньгами с точки зрения вот каких-то покупок, потому что это всегда какой-то такой экспириенс про бесплатность некую. Кэшбэчные деньги среди общей массы денег обычно склонны теряться.
Будь то бонусы или будь то кэшбэк в виде рублей, это так или иначе какие-то вот какой-то из навыков управления расходами, ну и вытекающими из них доходами. А какие еще бывают установки, помимо вот этих вот историй, которые нам помогают в том, как управлять нашими расходами, как управлять нашими доходами, вот касательно нашей вот текущей актуальной ситуации? Что это может быть?
Здесь нужно поговорить немножечко с собой и понять, готов ли я сокращаться в своих расходах, готов ли я увеличивать свои доходы. Может быть, это неплохой поинт, чтобы их увеличить. Поменять работу, поменять вклад, на котором сейчас 5%, да, капает, потому что он лежит уже 3 года. Может быть, есть смысл его закрыть и открыть вклад под 20%, но короткий.
Сегодня уже 17% снизил ставка, так что скоро и 20% исчезнет, наверное.
Я бы сказал, что это немножечко выглядит, может быть, оптимистично. Не хотелось бы говорить, что какое-то окно возможностей открылось и так далее, но я все-таки считаю, что каждая турбулентность имеет свойство заканчиваться. Вопрос в том, как возможности этой турбулентности использовать. Потому что инвестировать в себя – это лучшая стратегия инвестиций, которая может быть особенно сейчас. Повысить уровень знаний, я думаю, что и касаемо управления своими деньгами, ну и в целом. Самое время почитать хорошие какие-то вещи полезные для себя.
Да, этой теме мы планируем уделить отдельное внимание у нас в подкасте в том числе. Ну, а как тогда можно оценить, вот как это будет влиять дальше на то, что будет происходить в области там потребительских рынков, розничной торговли? Вы это как-то планируете, прогнозируете? Есть ли какие-то здесь ожидания на этот счет?
Надо смотреть правде в глаза. Часть категории трат, очевидно, сейчас будет снижаться по причине дефицита предложений к этим тратам. Путешествия, одежда, ну, какие-то вещи явно понизились именно с точки зрения предложений. Вторым моментом, безусловно, сейчас люди будут те самые лишние эмоциональные деньги на избыточное потребление будут придерживать. Рынок естественным образом отреагирует на какие-то инфляционные вещи. Дальше, очевидно, мы будем ждать, пока предложение снова насытит рынок. Ну и очевидно, конечно, сейчас все еще очень много неопределенности в совокупности с большим объемом предложений по сохранению денег. Это короткий вклад, 3 месяца там. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, я думаю, что изменение уровня трат мы прям явно увидим по окончанию периода этих вкладов.
А вот за это время, пока вот эти изменения происходят, наверняка будет меняться что-то и в области, например, тех же самых бонусов. То есть какие-то, не знаю, направления или сферы, где раньше они были, могут исчезнуть или там как-то сократиться. Такое возможно?
С точки зрения начисления, безусловно, мы ждем реакции рынка на методы, которые Центробанк использовал с точки зрения ставки эквайринга для некоторых социально значимых категорий продавцов. Это, безусловно, отразится на рынке лояльности. Я бы сказал, что стоит ожидать некого пересмотра кэшбэчных предложений на рынке. Это не обязательно будут ножницы, которые отрежут там какие-то проценты, хотя могут быть, безусловно, и они. Но это может быть ухудшение списка категорий, например, может быть какие-то еще вещи. Пока мы этого не знаем, сейчас пока все работает, как работает. Но это явно проверка на прочность для экономики программ лояльности.
Вот вы сказали как раз про комиссию за эквайринг и то, что Центральный банк понизил, да, ее для определенных групп товаров. Я думаю, что тут, наверное, было бы очень уместно нашим слушателям объяснить, как вообще банк зарабатывает на какой-то вот схеме лояльности, то есть как она работает. Ну и вообще, что такое комиссия за эквайринг и как она влияет на то, что вот есть какие-то скидки, лояльности, кэшбэки и так далее.
Я хотел бы сразу оговориться, что банки на лояльности не зарабатывают, потому что на лояльности очень сложно заработать. Впрямую не зарабатывают, потому что мы там выступаем маркетинговым инструментом, кэшбэк выступает инструментом роста каких-то продаж продуктов, продуктов банка, ну, там разные механики есть, но впрямую сказать о том, что я начисляю что-то пользователю и с этого что-то имею, так не работает, это не так. Как появляется кэшбэк вообще в целом и что это по сути такое? Как только вы платите картой где-либо, возникают отношения между банком-эквайером, хозяином платежного терминала, и банком-эмитентом. Это тот, кто карту выпустил. Соответственно, в этот момент возникает транзакция, она отправляется в платежную систему и обрабатывается ей. Ну, в нашем случае теперь это уже национальная платежная система. Соответственно, банк-эквайер имеет некую комиссию за эквайер. Он получает определенный объем денег от платежной системы за то, что обрабатывает транзакцию по карте. Из вот этой комиссии, она не очень большая, банк в качестве лояльности делится с вами, как с держателем карты, какой-то своей вот частью комиссии.
Ну, довольно просто, по-моему, очень понятно. Есть комиссия, часть с нее уходит и превращается, в общем-то, в кэшбэк.
Именно поэтому это и не заработок в прямом виде.
Как тогда нам, клиентам, брать максимум от таких бонусных программ? Ну и при этом, наверное, ну, сохранять какой-то баланс между выгодой от расходов и, собственно, уровнем этих расходов.
Ну, вы должны понимать, что так же, как и со скидками, невозможно заработать на скидках. В любом случае, если вы хотите много бонусов, у вас есть две стратегии. Первая – это больше тратить, но кажется, что это не про то, что мы здесь говорим, не про рациональность, да? А вторая, и это именно то, что мы обсуждали чуть раньше, это тратить эффективно. Сходить к партнерам программы, выбрать категории, в которых вы действительно много тратите. Это вот про рациональное, да? Я бы и так потратил деньги, но я могу их потратить выгоднее, поэтому я принял какие-то осознанные действия и решения.
Здорово. Ну, я тут, кстати, снова не могу не вернуться к теме финансовой грамотности. Дело в том, что это на самом деле где-то понятно между строк, но я хочу прямо это произнести. Все это, по сути, не очень возможно, если мы не понимаем, как мы собираемся тратить и как мы вообще тратим. То есть нам нужно понимать и знать, а на что вообще мы тратим деньги. На что мы планируем их потратить там в будущем месяце, я не знаю, в следующие полгода. А это, в общем-то, планирование финансовое, то самое личное финансовое планирование, которое лежит в основе финансовой грамотности. Поэтому добавим в наш список, кроме рационального поведения, вопросов себе, что я буду делать, в общем-то, некий такой навык финансового планирования, который сейчас приобретает особенную важность и в контексте, в том числе, бонусных программ. Что можно было посоветовать нашим слушателям в качестве итога нашего интервью вот в это непростое, признаемся, время с точки зрения их потребительского поведения, повседневных расходов, использования каких-то бонусных программ и так далее?
У меня, наверное, будет два совета. Один я повторю. Провести ревизию всего, что есть. Это первое, что нужно сделать. Посмотреть, куда же я на самом деле трачу. А второе... понять, что инструментарий взаимодействия с вашими деньгами на самом деле шире, чем я просто буду меньше тратить, потому что я вдруг стану меньше есть. На самом деле, скорее всего, такого не произойдет. Вы будете всегда стремиться к своему, ну, базовому поведению и отказу от ухудшения уровня своей жизни. Поэтому посмотрите очень внимательно на то, эффективно ли вы взаимодействуете с деньгами, которые у вас есть. опять же таки, повторюсь, если вам ничего не хочется делать, и кажется, что это прям супер сложно и не хочется в это вовлекаться, это тоже решение. Если вы готовы нести за него ответственность, никто не вправе вас, мне кажется, заставить поработать с собой, кроме вас самих.
Да, я прям под каждым словом готов подписаться, здорово. Действительно, обвинять себя не надо, но можно включить, например, подкаст «Горшочек вари» и так как-то фоном слушать, и глядишь что-то, и покажется более простым. Ну что, Дмитрий, благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу, за эти ценные советы, за вашу экспертизу и наблюдения, которыми вы с нами поделились. Было здорово, мне очень понравилось. Я надеюсь, что наши слушатели найдут возможность применить на практике то, что мы сегодня обсуждали.
Спасибо большое, очень приятная беседа. Надеюсь, что буду полезным для ваших слушателей.
Напомню, что сегодня с нами вместе в изменениях нашего потребительского поведения, в способах принятия решений в условиях неопределенности разбирался Дмитрий Завиша, директор по маркетингу программы «Сбер Спасибо». А нас впереди ждут новые гости и новые выпуски про алгоритмы выбора депозитов, накопительного счета, про разбор санкций и их влияние на наши личные финансы, и даже про перезапуск фондового рынка. Не переключайтесь. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь, присылайте друзьям, ставьте ваши оценки и пишите комментарии. Вы помогаете подкасту расти, а он, я надеюсь, делает то же самое и для вас. Спасибо, что варитесь в горшочке. Еще услышимся.